Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, кольчужный капюшон приплетается к кольчужной рубахе. Это было новшество. И очень долго в историографии считалось, что вот у нас до середины 13 века, ну как минимум годов до 40-х 13 века, скорее всего, еще позже, не было вообще кольчуг, которые бы были без приплетенного кольчужного капюшона, если вообще кольчужный капюшон подразумевался. То есть, если его нет, то кольчуга просто вот с воротом, и значит, его вообще не носят. Был такой, к сожалению, лет, наверное, 9 назад умерший исследователь Ян Пирс, который внимательнейшим образом посмотрел кучу изображений, прям не вломился, там тысячи буквально изображений перелопатил и обнаружил, что в самом деле нормальный вот хауберг, который имеет приплетенный кольчужный капюшон, это было самое распространенное явление. Но уже с 12 века, как там, с первой половины 12 века, были вполне себе кольчуги с просто отдельно одеваемым капюшоном, без приплетения.
Только этого. Тебя спросить хотел, а на кой черт его приплетать, если его можно это, с таким же успехом и шлем можно пришить к капюшону, ну что его снимать? Странно. Если вещь удобная, как ты говоришь, там это бармица называется, да? Правильно, да. Ну, очевидно, что можно и так нацепить.
Вот,
я бы сразу догадался.
Не, ну, вообще-то, когда я начинал только всем этим заниматься давным-давно, мне сразу показалось это как современному человеку, ну да, я в детском саду носил рукавички на резиночке.
Да.
Ведь можно же их просто без резиночки надевать вполне себе. Почему тут не догадались? Нет, догадались. Все в порядке. Вот, например, у нас из собора святого Пьера в Ангулеме, Пуату, соответственно, Франция. Вот, пожалуйста, мужчины, там прямо видно, специально проработана отделка края капюшона отдельно от кольчуги. И это точно совершенно капюшон, а не кольчужная барбица, потому что между краем шлема и бровями видно кусочек этого самого кольчужного капюшона, то есть шлем не до конца надвинут, то есть, чтобы мы не ошиблись. И причем это хорошее объемное скульптурное изображение, это не миниатюра, которую можно так трактовать, можно этак, это несомненное свидетельство, при том, что оно не одно, их в самом деле больше.
Я бы даже сказал, что так удобнее, нет, чисто функционально.
На самом деле до определенного времени, вот до середины 13 века, именно так с приплетенным кольчужным капюшоном носили больше. Почему они выбрали именно такой вариант, опять же, точно, достоверно сказать трудно, но вот, однако, это было именно так, потому что, наверное, процентов уж точно 90 изобразительных источников, которых мы имеем, это изобразительные источники с приплетенным именно кольчужным капюшоном, причем начиная с ковра из Байо буквально, то есть где-то вот с 80-х годов 11 века.
Ну а тебе вот как? Ты некоторым образом в кольчугах-то хаживал, а что лучше, приплетенный, не приплетенный?
Лично мне однозначно удобнее отдельный капюшон.
Вот
я однозначно, вот. Потому что отдельный кольчужный капюшон имеет три положительных момента, на мой взгляд. Опять же, это моя личная практика, она ни в коем случае не репрезентативна относительно средних веков. Но вот как мне кажется, подчеркиваю, кажется. Во-первых, захотел снял, захотел одел, то есть его убрал, положил, башка вообще отдыхает, ничем не стесненная. При этом, когда ты одеваешь его на себя, у тебя на плечах образуются два слоя кольчуги, что очень важно, потому что по ключице больно получать. А тут у тебя сама кольчуга и сверху пелерина капюшона, которая дополнительно прикрывает. Плюс его напяливать на бошку удобнее, потому что когда у тебя целиком этот скафандр пришит к капюшону, чтобы его на себя напялить, нужно его взять за лицевой вырез, поднять вот так вот всю кольчугу и только потом на себя ее надеть. Просто вот так вот, как резиновый капюшон, не натянешь, потому что кольчуга, конечно, тянется до определенного предела. У нее это не бесконечно. Мне так удобнее. Я думаю, что основная популярность именно такого варианта была обусловлена тем, что это были в основном, конечно, кавалеристы. То есть пользователи кольчуги в массе своей, конечно, это были именно конные бойцы. Неважно, рыцари, конные серванты, то есть сержанты, оруженосцы. А на лошади, когда едешь, и причем иногда там по 50 км в день, то есть вообще не слезая, все-таки, когда у тебя железка на голове постоянно, это давит. И вот ты можешь, да, конечно, не совсем удобно, ты расстегнул этот клапан, откинул, зацепил за лицевой вырез, приподнял, ну, отбросил назад, но и при этом он у тебя висит сзади, он тебе никуда не денется.
Готов.
Шлем к седлу привязал, и все, ты прекрасно себя чувствуешь. То есть, с одной стороны, ты частично разоружился, голова отдыхает, дышать легче, поворачивать с стороны в сторону легче, ничего не давит. Самое неприятное, что вообще есть в ношении доспехов, это постоянное ощущение тяжести на голове. Да и шея устает в любом случае, потому что шея, конечно, мощная у человека довольно-таки, но как ты не закачиваешь шею мышцами, а компрессионное давление на позвоночный столб никуда не денется, вот хоть ты тресни. И ну, вот килограмма полтора у тебя висит на голове кольчужного капюшона, килограмма 2,5 висит шлем, вроде там 3,5 кило – это немного, но вот часа через 4.
Да, попробуй.
Это
да.
Конкретно превращается в проблему, а я подозреваю, что за сутки это может в пытку превратиться.
Фуражку-то носить мука мучинская, да. Что уж говорить про 3 кило, блин.
Вот, и вот ты прям на лошадь откинул его, при этом… Если это будет отдельный кольчужный капюшон, так тоже можно вот такой фокус провернуть. Вот ты шлем снял, на седло его привязал, мы так постоянно делали, клапан развязал и его с себя скинул. То же самое вроде бы. Но если тебе вдруг нужно будет идти галопом или вообще, не дай бог, рысью, а это основной аллюр.
Три креста.
Оно же будет вот так подпрыгивать.
Что такое три креста, кстати, аллюр? Аллюр три креста.
Я думаю, что это не последние века, не в курсе. Вот идешь рысью. То есть тебя постоянно подбрасывает в седле, а кольчужный капюшон, который никак не привязан к основной части кольчуги, ему пелерину будет
тоже
подбрасывать. Да. А еще ко всему прочему, у тебя сзади болтается вот те самые там 1,5 кило. И они вот вместе со всем этим кольчужным капюшоном начнут подпрыгивать, болтаться, еще, не дай бог, вот так вот ездить. А так как там тяжесть,
да.
У тебя эта штука рано или поздно перелезет через плечо, и тут будет вот тут вот торчать. Вообще омерзительно.
Ты сможешь нацепить вот так.
Только задом вперёд.
Там глаза надо было.
Дополнительные глаза. Ну, это неудобно. Я поэтому думаю, что связано было в первую очередь с процессом употребления в конном строю. Хотя вот в 13 веке его точно так же употребляли в основном в конном строю. И почему-то в 13 веке это перестало напрягать окружающих. И в 14 веке, то есть кольчужный капюшон носили отдельно, а до этого 200 лет вот так, в пришитом виде.
Интересно.
Если посмотреть на то, как оно могло выглядеть без шлема, вот правда, это 48-й год 15 века, 12 века, Вормская Библия, вот они вот эти кольчужные капюшоны, пришиты к кольчугам без шлема, вот так они выглядели. Как кольчужный капюшон вообще выглядит сам по себе? Ну вот мы тут разбирали за этим столом битву при Висби, где этих кольчужных капюшонов найдено сильно за сотню.
Ого.
Вот. И оно, вот представьте себе его верх, просто вырастающий из кольчуги. Собственно, вот так он мог и выглядеть. Ну, естественно, они в основном-то изображаются в каске, но есть и без касок, пожалуйста. Причем в более позднее время там появляются уже очень сильно подробные, даже миниатюрные иллюстративные книжные изображения, которые просто изображают процесс надевания и снимания этой самой кольчуги вместе с капюшоном.
Угу.
Вот. Но это мы сейчас забегаем немножко вперед. И вот в конце XI века в плане кольчугостроения появляется маленькое-маленькое, но новшество. Конкретно зафиксировано все в том же бессмертном ковре из Байо. Вот мы только что обозначили, это вот такая основная матрица внешнего вида средневекового рыцаря, который отправился в крестовый поход, это кольчуга длиной до середины предплечья и где-то там до колена, может быть, чуть ниже. И вот на ковре из Байо мы наблюдаем Вильгельма Бастарда, ну тогда уж не Бастарда, Вильгельма Завоевателя.
Конкерор.
Да, и его, не помню, брат или двоюродного брата, епископа Одо, у которых на голенях и на предплечьях есть кольчужная защита, при том, что отдельная вполне от основной кольчуги. Понятно, что на ногах кольчужные чулки, их никак не приделать к кольчуге, но, казалось бы, рукав продлить до кисти, ну что тут такие проблемы?
Какие сложности.
Да, да, тем более, что, пожалуйста, вы же костюм так делаете, а кольчуга у вас тот же самый костюм, вот доплетите его до конца. Нет, у них широкорукавная короткая кольчуга, и из-под нее торчат кольчужные наручи. То есть точно такие же, как чулки. Чулки у них интересные, они закрывают только голень, а оставляют открытой стопу. То есть, видимо, это был какой-то прямоугольник, а скорее всего трапеция из кольчуги, которые пришнуровывали или пристегивали на голени.
Угу.
Вот и все, поверх сапога или обмоток.
То есть не чулок, а как тряпка.
Ноговица такая получается, гетра.
Да.
Причем надо заметить, что это только у двух главных главнокомандующих, ну, грубо говоря, главкома и замглавкома, на штаба.
Сталин и Берия ходили вот, в таких.
И Жуков.
Немножко.
Сталин и Жуков вот могли себе позволить носить наручи из кольчуги и наголенники, условно короткие чулки, гетры из кольчуги. Все остальные без этого. И вот уже самый конец 11-го, начало 12 века мы видим, вот только что я показываю пример менделевидного щита в самом начале, это Библия Стивена Хардинга, там как раз история Давида и Голиаф, вот Голиаф одет. Голиаф одет в кольчугу, как положено, длиной до колен, как раз он так стоит в боевой стойке со щитом и с копьем. С левой ногой впереди, полусогнутый, и видно, что у него при том, что он сгибает ногу да, где-то на две трети, у него середина колена закрыта кольчугой. То есть, если он встанет, будет еще немножко ниже, видимо. Угу. И у него уже длинные рука в кольчуге. То есть, как положено, по самую кисть. Угу. Это вот очень незначительная черта, тем более, что в начале 12 века еще и не общепринятая, судя по количеству упоминаний в изобразительных источниках. Тем не менее, черта очень важная, потому что мы видим, что Вильгельм Завоеватель и епископ Ода в отражении художника, вышивальщицы конца 11 века, они не могли себе представить, что, во-первых, кто-то, кроме главнокомандующего, сможет себе такое позволить, ну, видимо, по финансовым соображениям, и что это можно носить вместе с кольчугой. А тут у нас появляется именно нормальная длиннорукавная кольчуга, угу. Как обычная туника того времени, буквально полностью повторяя ее, о чем я и говорил, кольчуга, как и костюм, должна была стремиться закрыть все тело. Вот она, наконец, закрыла все тело. Во-первых, конечно, это говорит о прогрессе, который произошел за 20 лет, вот между 1180-ми и 1100-ми годами, угу. Может быть, 1110-ми годами, ну, все равно 20-25 лет. Угу. То есть, во-первых, догадались, что можно доплести рукав. Во-вторых, видимо, появились люди, которые могут себе это позволить. Понятно, что Голиаф – это мега-богатырь филистимлян, который одет в самое лучшее вооружение, ровно как его описывает Библия. Ну так это в начале 12 века, ну пускай в самом конце 11-го, это и было мега-вооружение. Это было самое лучшее, что человек мог себе позволить в смысле обороны корпуса. Это вот оно и есть – длиннорукавная кольчуга. Это очень прогрессивная черта, потому что если представить себе, что это в самом деле было так, как изображено в ковре из Байо, это был натуральный наруч, который нужно было пришнуровывать, угу. И, видимо, за этот наруч еще и заплатили дополнительно, помимо основной кольчуги. То есть кольчуга-то дорого стоит, плюс еще эти вот дополнения, они, конечно, стоят не как кольчуга, но все равно такой, прямо скажем, удар по бюджету на общем фоне, видимо, серьезный. И да, до примерно 30-40-х годов 12 века такое встречается на изображениях не очень часто, а вот после этого оно начинает быть практически общепринятым, то есть кольчуга постоянно начинает изображаться с рукавом длиной по кисть. Это делается вообще обычной чертой совершенно западноевропейского, вообще европейского полного рыцарского комплекта защиты. Именно такие кольчуги уже, видимо, были на вооружении основной части, по крайней мере, лучших людей ко второму крестовому походу. То есть первый крестовый поход прошел еще с основной массой короткорукавных кольчуг. И где-то тогда же, в первой трети 12 века, мы видим еще одно изображение кольчужного чулка на статуе Роланда. Очень характерное. Он только на левой ноге. То есть то, что под щитом находится. То есть правая нога убрана, ей, видимо, то, угрожает меньшая опасность, поэтому только на одной ноге кольчужный чулок. Вот. Ну а дальше очень легко догадаться, что если ты сражаешься не пешком, а на коне, тебе могут бить и справа, и слева. У тебя никакой боевой стойки нет, у тебя скорее есть боевая ситка в седле. А значит, у тебя обе ноги могут быть одинаково угрожаемы. И буквально через некоторое время, очень небольшое, начинают массово появляться изображения кольчужных чулок, которые вообще закрывают всю ногу. Но я хочу на чулках чуть дальше, мы пока просто их обозначим, что они появляются. Пока, наверное, нужно их коротко охарактеризовать. Если это вот то, что нарисовано на Вильгельме Завоевателе и епископе Одо, это вещь довольно незаметная, потому что кольчуга как ткань фактически. Если ее приснуровать ли, застегнуть ли на голени, голень имеет ярко выраженное расширение к первой трети, потом сужается. И вот на этом самом расширении эта гетра повисает, и очень удобно, она не мешает ничему. И к тому же в силу небольшой площади очень мало весит. Дальше начнутся некие изменения, которые повлекут за собой еще ко всему прочему изменения вообще в облике воина и, видимо, еще и не только в облике, а еще и в ощущении самого воина на лошади, но об этом чуть позже. Потому что с кольчугой мы более-менее закончили. Вот мы увидели кольчугу где-то к второму крестовому походу, сэволюционировавшую от обычной короткорукавной туники до обычной длиннорукавной туники. Теперь нужно сказать о следующем важном моменте снаряжения, это о шлеме, потому что шлем – это защита головы, наиболее уязвимая, опасная часть тела, это, конечно, важно, но при том, что это важно, я реально вот сейчас, разговаривая про первый крестовый поход, вообще не смогу добавить ничего принципиально нового к тому, что я говорил, рассуждая о конце эпохи викингов, потому что это все тоже коническое, куполовидное наголовье с наносником или без наносника. То есть, если мы посмотрим на франкские шлемы из Нидеральта, например, которые я показывал тогда же, рассуждая о викингах, это, конечно, франкские, скорее всего, шлемы поздние, ну, относительно поздние для того времени, то есть, видимо, 8-9 век, может быть, 10 даже. Ну так вот, в классическом средневековье это то, что называется французским словом «сервильер». То есть полукруглая каска обычная, полусферическая, к которой мог добавляться наносник, мог не добавляться наносник, собственно, вот и все. Соответственно, каска могла быть полусферической, что появляется довольно часто и является известным отличием именно от эпохи викингов, потому что в эпоху викингов, если мы говорим именно о викингах, полусферическая каска, скорее всего, клёпанная, то есть это шпангенхельм, набранный из полос, а тут монолитные конструкции, то есть нечто более развитое. Или конический шлем, который мог быть как монолитной конструкцией, как, например, знаменитый шлем из Ольмюца, о котором мы говорили, точно такой же куполовидный, с широким прямоугольным наносником, так и куполовидный, чуть более выпуклый, и, естественно, их могли клепать. Клепали их, видимо, если их клепали вообще, клепали их в Паттайе, так что на массе изображений мы не видим следов швов. Если, например, еще и на гобелене из боё мы регулярно наблюдаем какие-то полосы, из которых составлен купол. Конечно, вот может быть декорация некая, но вполне себе можно предположить, что это клёпанное наголовье, и вышивальщица не поленилась изобразить эти клёпанные швы. Это значит, что они в накладку выполнены однозначно и в накладку проклёпаны. Если мы будем говорить о более позднем времени, вот буквально с начала 12 века изображение именно клёпанных куполовидных шлемов почти пропадают, их все меньше и меньше и меньше, и потом вообще почти нету, они, как правило, изображены цельными, а это значит, что мастер пытался изобразить, когда он делал, я имею в виду мастер не миниатюрист или скульптор, а мастер-оружейник, если он склёпывал наголовье, он пытался сделать некий закос под цельное монолитное наголовье, выкованное из единой заготовки, то есть, ну как делается потайной шов, может быть, вы в курсе, может быть, нет, это значит, что нужно заковать то место, которое идет нахлест, за подлицо, так чтобы не было видно шва. И потом это заклепать через зенковочные отверстия. Разинкованные отверстия. Опять же, так, чтобы головки заклепок не выступали. Как это делалось в натуре, мы отлично знаем не на примере европейского средневековья, просто потому что на это время четко датированных шлемов у нас практически нет. А на примере русского средневековья, потому что у нас основная масса шлемов, которые есть вот на 12-13 век, если они клёпанные, они клёпаны именно в Паттайе. То есть 100, наверное, 100% шлемов типа 4 знаменитых, вот с полумаской, о которых мы неоднократно говорили, даже показывали тут один экземпляр реконструированный, они из трех частей склёпаны в Паттайе. Учитывая, что они сверху были позолочены, или посеребрены, а сверху еще и позолочены.
Обвалены в бриллиантах и снова облиты золотом.
И снова обвалены в бриллиантах. То этот шов полностью маскировался, и таким образом создавалась иллюзия монолитного наголовья. Что-то такое, видимо, имели в виду и в Европе в это время. Хотя, опять же, конечно, кто сказал, что в ходу не оставались более старые каски? доспех, как и оружие, собственно говоря, вещь очень долговечная, она же не имеет подвижных частей. Оно просто сделано из стали, и если за ним прилично ухаживать, оно жить может вот как недавно упоминавшийся мой меч. Там с 10-го, с 11-го до 17 века. То есть, видимо, часть, конечно, была вооружена по старинке. Ну, а если мы говорим о тех людях, которых старались изображать художники, то есть о приличных людях, вот они, видимо, старались выглядеть так, хотя бы с закосом под монолитное наголовье, хотя бы с маскировкой под него, или же непосредственно в монолитных наголовьях. Какие еще появляются новшества? Частым становится изображение шлема, который имеет серию ребер жесткости или каннелюров, то есть наоборот, желобков, которые опоясывают целиком всю тулью. Понятно, что таким образом можно увеличить жесткость конструкции. Вещь была, видимо, дорогая. Да не видимо, а точно, потому что мало выковать грамотно каску, так нужно еще, ко всему прочему, ее расчеканить всю. А это же вам, извините, не жесть на подкладном инструменте, а это вполне себе не такая уж тонкая сталь. Расчеканить ее всю ребрами жесткости или, не дай бог, желобками, то есть каннелюрами, это задача. И, естественно, это буквально с каждым ударом молотка удорожало изделие. Как один мой хороший друг, который занимается реконструкцией и много производит доспехов оружия, в основном модели оружия, получив заказ и получив предоплату, он, значит, стоя в мастерской, стукая молотком, он с каждым ударом говорит: «Что-то я продешевил, что-то я продешевил».
Волнуется, да?
Да, волнуется. Ну, естественно, вот у вас шлем, если его целиком нужно покрыть каннелюрами, то понятно, что там каждое это ребрышко будет стоить условно $100. Если ребрышек будет 30, это будет стоить $3000.
Неплохо, да.
Вот. И это понятно, что в условиях практически господства натурального обмена, это же сколько нужно было дополнительно баранов за шлем заслать.
Да.
Так как, повторюсь, все эти шлемы с ребрами жесткости, которые опоясывают целиком тулью, встречаются довольно редко в источниках, видимо, они и в самом деле встречались довольно редко. Ну а так вот они, три основные типа – подконический шлем, куполовидный шлем, сферический шлем. На фронтире, на периферии Европы, конечно, употреблялись шлемы восточные, то есть которые были сделаны не в восточном стиле, а просто отняты, куплены, выменены.
Снят из трупов.
Снят из трупа у наших восточных соседей. То есть, вот до Польши однозначно совершенно мы встречаем просто хазарского типа шлема. Вот то, что знаменитая Черная могила называется, шлем из кургана Черная могила под Черниговым, вот такое вот находит и на территории современной Белоруссии, и до самой Польши и Чехии. Они там есть. Понятно, что до Франции они вряд ли добирались. Но вот когда французы сами добрались до территории Первого крестового похода, вот там они, я уверен, массово принялись перенимать самую передовую технологию, которая была на Востоке. Потому что если она работает на местных, почему бы она не сработала и на рыцарях? Опять же, если мы посмотрим на испанские изображения, которые постоянно общались с арабами, мы видим, как минимум щиты они у них перенимают, это как минимум. И если мы посмотрим на очень хорошо сохранившиеся поздние вещи того самого арабо-испанского фронтира, кордовского, потом гранадского халифата, мы видим, как испанцы или сами делали, или в Венеции заказывали вещи, просто декорированные в мавританском стиле, потому что это было дьявольски красиво. Хотя, повторюсь, это использовали не мавры, это использовали нормальные европейские, испанские рыцари. Причем это оказалось настолько здорово, что даже в Италии известен круг древности, который сделан для себя в украшениях мавританского стиля. Один такой салат 15 века выставлен в Государственном Эрмитаже в рыцарском зале в 31-й витрине. Как заходите – направо. Вот, это, конечно, мы забежали вперед в хронологии. Что-то похожее однозначно совершенно было на фронтире и в описываемое время. То есть они не могли их не использовать. Тем более, повторюсь, наверное, уже в 25-й раз. На какой-то момент, то есть к началу Первого крестового похода, арабы были несколько культурнее среднего европейца. И поэтому, видимо, вооружение они тоже носили несколько культурнее, чем европейцы. Конечно, не принципиально, но были свои моменты, которые можно было бы перенять. Помимо арабов, европейцы на постоянной основе познакомились с византийцами. Ну, а уж византийцы были точно культурнее среднего европейца многократно. И, естественно, из Византии они тоже кое-что утащили. А конкретно это, скорее всего, след знакомства с древностями, вот тогда еще не древностями, просто материальными объектами Балканского круга привело к появлению шлема, который называется в историографии фригийский колпак.
Угу.
То есть, шлем, который имеет не куполовидную форму, а куполовидную форму с хохолком, загнутым вперед. Вполне заметно, именно как фригийский колпак, шапка, которая известна со скифских еще времен.
А зачем это?
Красиво.
А-а-а-а.
Вот и все.
Это... А если прилетит по этому хохолку?
А ничего не будет, будет точно такой же рикошет,
да,
в сторону, конечно. Эта шапка, именно гражданская шапка, которая в данном регионе носилась пастухами просто с незапамятных времен, вот со скифских буквально времен. Она была, видимо, удобна. Ее можно было удобно свалять из войлока или шить из кожи.
Угу.
И так как она была очень распространена у простолюдина, видимо, знать тоже посмотрев, оценив ее удобство, тоже стал ее носить, только, конечно, из другого материала немножко. И, видимо, немножко по-другому украшая. А так как, повторюсь, в 26-й раз доспех – это тот же самый костюм, только военный, точно такой же шлем перекочевал, такая же шапка перекочевала в военный обиход в железном облике, то есть в шлем. И европейцы призамечательно эту идею позаимствовали. Фригийских колпаков на европейских изображениях много, и один фригийский колпак даже найден, правда, не в Европе, точнее, не в Западной Европе, в Болгарии. Не очень понятно, это вообще шлем какого века, потому что есть серьезные подозрения, что он поздний, 14 века, но лично моя оценка, которая расходится с оценкой некоторых моих коллег, что это как раз вещь ранняя, 11-12 веков. Ну, конечно, 11 вряд ли, 12-13 веков. То есть это время как раз вот тогда, когда по этим землям ходили и крестоносцы тоже. Его можно, по крайней мере, как некую стальную иллюстрацию соотнести с европейскими изображениями. Картинка вот она. Ну вот, короче, мы имеем конический шлем, куполовидный шлем, куполовидный шлем, фригийский колпак, полусферический шлем, и это все с носом или без носа. Собственно, вот и все разнообразие сортотипов шлема, которые мы имеем. Больше не было ничего. Но в середине 12 века начинается нечто новое. Ну, середина, я говорю, это 40-е, 50-е, 60-е, возможно, годы. Начинают появляться шлемы, которые, в общем, функционально чем-то похожи на полусферические, они, да, тоже без острия, без ярко выраженного, но они не полусферические, что было бы понятно для создания угла рикошетирования, а в виде натурально таблетки, то есть цилиндра или, скорее, даже усеченного конуса с широким основанием, перевернутого вверх.
Угу.
Вот такое, кстати, регулярно показывают в кино, когда изображают рыцарей там, современников Робин Гуда и мужчин в трико и прочее, прочее. Вот таких вот нелепых.
Храброе сердце.
Да, да, кстати, храброе, вот храброе сердце, вот нелепые таблетки, одетые на голову. Они есть. Они никакого отношения, конечно, к храброму сердцу, то есть к 14 веку, но к концу 13 века не имеют. Это вещи, которые появляются в 12 столетии.
Угу.
И они при всей кажущейся нелепости на самом деле имеют далеко идущие последствия, потому что, естественно, сверху донце было не плоское, а слегка выпуклое или вообще коническое.
Угу.
И самое главное, что своим этим расширением формировали, они все клёпаны, естественно, потому что выковать такое из цельного куска можно, но это абсолютно никому не нужные трудности, излишние трудности, избыточные трудности. Это клёпаны, а таким образом венец и крышка вместе с клёпыванием формировали, во-первых, двойной слой стали и угол, мощный угол, который таким образом создавал, ну, практически непреодолимую преграду для любого рубящего оружия. Неважно, это будет меч, это будет топор, это будет двуручная секира, два слоя стали человеческая рука пробить никак не сможет. Плюс эта штука очень далеко отстоит от головы, то есть она опирается на лоб,
угу,
на виски и затылочную долю. Конечно, не непосредственно, а, естественно, через подшлемник, через довольно толстый валик, который пришит к изнанке шлема, а вот та часть, которая образует угол, она очень далеко отстоит от головы. То есть даже если предположить нечто труднопредсказуемое, то есть сквозное пробитие данного элемента в этом месте, или, например, глубокое проминание шлема в этом месте, например, какой-то очень сильным ударом булавы на несущейся навстречу лошади. Такое, ну, как-то я могу предположить, да? Оно никогда не дойдет до головы. То есть пробитие и сминание броневой защиты не значит за броневого поражения. Угу. Вот это был такой не вполне очевидный, но шаг вперед. В это же время происходит другой неочевидный, но вполне конкретный шаг вперед. Появляется нарядий миниатюр, скажем так, мы их сейчас покажем. Появляются шлемы, у которых наносник не вполне такой, как всегда, потому что к 12 веку додумались наносник делать не до конца носа, а до того, чтобы они зубы закрывали.
Конца рота.
То есть вот они вот аж длинные стали. Стали делать их пошире, то есть не прямоугольные, а расширяющиеся в стороны. То есть так, что они стали закрывать больше поверхность лица. Есть, опять же, в статье Яна Пирса, мной уже упоминавшегося, шлем, скорее всего, из коллекции Клинкбейла. Такой был очень видный коллекционер средневекового, античного и прочего древнего вооружения, у которого, к сожалению, в коллекции была масса подделок. Масса. Так вот, шлем – это как раз полусферический клёпанный шлем с носом не просто широким в нижней части, а он просто так, 3 дюйма. То есть 75 даже с лишним миллиметров, 76,2, если быть точно, вот такой вот. Он закрывает вот буквально там треть лица полностью, его не видно из-за него. Но, к сожалению, именно этот шлем процентов на 99 – это подделка, причём такая не очень. Ну, так как-то так получилось, что она, да, попала в обиход. Так вот, обычное удлинение и расширение наносника имеет вполне конкретные границы, то есть как ты ни старайся расширить наносник, есть глаза, которые закрывать нельзя, а поэтому его бесконечно расширять нельзя. То есть можно его сделать трапециевидным, но, допустим, там были какие-то наносники в самом деле шириной 3 дюйма, в нижней части 75 мм. То есть, ну а дальше ты как-то его расширишь? Никак. А. И вдруг появляется, опять же, вот та самая незаметная черта – Т-образный наносник, когда есть планка, опускающаяся вниз, и в конце расходится горизонтальной планкой. Ну а отсюда был буквально один шаг, чтобы эту планку довести до самого шлема, превратив наносник в полумаску. И такие появляются, во-первых, изображения, и совершенно внезапно такой шлем найден на территории современной Белоруссии, точнее, у города Слоним. Он в Минске выставлен в Национальном археологическом музее.
Прикольно.
Шлем там, прямо скажем, довольно примитивный, он клёпанный, из двух сегментов сформирована туля и крышка полукруглая, то есть больше всего похож просто на котел для готовки еды, но к нему имеется как раз вот такая полностью замкнутая полумаска, которая выглядит, можно так представить себе инструмент для шинковки капусты, вот именно вот так вот, то есть вот оп, такой полумесяц опущенный вниз. Это именно что полумаска, она имеет слабую профилировку, слегка выкована под выпуклость, на неё не плоская, но при этом она уже закрывает половину лица. Ну, а отсюда был ровно один шаг для формирования глухого забрала полностью. То есть сделать не полумаску, а уже маску. И первые шлемы такого рода, они появляются к концу 12 века. Причем они на самом деле из всех этих шлемов с глухими масками, наверное, самые красивые своей необычностью, потому что, например, это или полусферический овальный в профиле шлем, или фригийский колпак, которому тоже такая выданная вперед целиком маска приделана с такими полукруглыми вырезами под глаза, очень необычно выглядит. То есть относительно горшков, которые мы в обывательском сознании рисуем себе на рыцаре, вот он не такой, он такой весь обтекаемый, зализанный, как Феррари прям вообще, очень красиво. Появление этих касок, видимо, напрямую было связано с практикой крестовых походов и вообще сражений на фронтире, в том числе, наверное, в Испании, потому что рыцарь столкнулся с неприятным явлением, а именно с дождем стрел, который обрушивается на них со стороны легкой конницы, стрел и дротиков. И если кольчуга от стрелы, выпущенной с большого расстояния, защищает неплохо, особенно, конечно, если под ней что-то стёганое поддето, то лицо, которое открыто, должно неизбежно страдать. Потому что что-то не делай, а особенно когда ты на лошади. Ты щитом вот так вот постоянно физиономию закрывать не сможешь, просто потому что ты не увидишь, куда ты едешь. Как только ты высунешь физиономию за щита, может случиться нехорошее. Угу. А именно в это самое лицо тебе попадут стрелой. Стрелы бывают всякие. Стрела может быть бронебойная, с узким шаловидным наконечником, который, да, глубоко проникает, но мало режет. И, например, эта стрела может скользнуть по скуле, уйти в сторону. Ничего хорошего, конечно, потому что кровища будет, угу. На голове и на лице это всегда очень кровоточивые раны. А бывают срезни с широченным таким вот лезвием, лезвийной частью наконечника, которая может быть, скажем, сантиметров 5 в ширину. И вот если эта штука в физиономию попадет, вот тут нужно будет срочно госпитализироваться, скорее всего, что она перережет гайморовы пазухи, перерубит нос, все что угодно. Там повредит лицевые мышцы, и, в общем, короче говоря, этого лучше бы избежать. И для людей, которые атакуют в первых шеренгах, которые первые получают заряд стрел от неприятеля, вот им бы неплохо лицо закрыть. Потому что, конечно, сразу кажется, что этот шлем сделан против копья. Угу. То есть вот на конях, на копьях, вот как мы смотрим турнир Святого Георгия, там все эти люди в жабьих этих головах чудовищных, которые, кстати говоря, прямые потомки, да. Пра-пра-пра-правнуки этих вот шлемов, о которых я рассказываю. Они нужны для того, чтобы парировать копье. Да, конечно, копье тоже, да, и меч тоже, но учитывая, сколько времени рыцари сшибались на копьях без этих масок, видимо, щита хватало, потому что от одного копья, а на тебя больше одного копья уставить будет нельзя. Просто потому, что ты, исходя из размерных характеристик вообще лошадей, ты не сможешь атаковать больше, чем одного человека, и тебя не сможет атаковать в нормальной, конечно, ситуации, когда вы строй на строй воюете, а не когда ты один оказался в окружении, но тогда тебе нужно будет беспокоиться не о лице, скорее всего, а о том, что сзади. Вот в нормальной ситуации атаковать более чем в одиночку нельзя, а поэтому у тебя будет одно копье, направленное на одну твою, допустим, физиономию. Вот такая родилась у врага идея дать тебе похари. Только щит подними и отбей. В принципе, тут нет ничего сложного. Но когда одновременно в тебя стреляют там, 10 человек, вот у тебя 10 стрел, и они летят не только спереди, а могут быть с разных проекций залетать. Вот у тебя выбор: правую сторону лица закрыть или левую сторону лица закрыть. Что ты будешь, что ты выберешь? Печень, пах или колено?
Рыло или пузо, да?
Вот. И я, конечно, на 100% этого не могу доказать, но это довольно серьезное, кстати, не только мое предположение, что глухие маски нужны были в первую очередь для парирования тучи стрел. Просто в виде статической защиты, когда неважно, сколько в тебя человек стреляет, у тебя все равно вся физиономия закрыта. А так как вся высшая аристократия, она только потому и была высшей аристократией, что атаковала в первой шеренге. Мы в этом деле очень сильно отличались от наших восточных оппонентов. У них, наоборот, высшая аристократия находилась все дальше и дальше и дальше в тылу. Самый главный начальник там на холме с белого слона наблюдал, что происходит. А у нас вот король мог атаковать в первой шеренге. Запросто совершенно, потому что иначе было бы непонятно, чего он король, если он в тылу отсиживается. Ну и в любом случае, формирование передних шеренги или одной передней шеренги в рыцарской атаке имело смысл только если там были тяжело вооруженные в очень хорошей броне люди, хорошо обученные, а это были как раз самые богатые люди, как правило. Чем богаче, тем была выше его боеспособность. Поэтому вся олигархия попадала не просто на фронт, а вот в штрафроту, в штурмовые части. В кавалерийские штурмовые части, что важно. И поэтому поголовье олигархов очень быстро сменялось. Работали социальные лифты. И, конечно, в силу того, что они могли себе позволить, они стали задумываться о том, как бы закрыть свои дорогие физиономии. Ну а совмещение вот этой вот таблетки, о которой я говорил, усечённо-конической, и маски дало нормальный крышковидный шлем, который по-немецки называется топфхельм, или просто хельм, потому что когда мы говорим, скорее всего, когда мы говорим хельм в средневековой терминологии, мы подразумеваем именно большой шлем, то есть этот горшок, который одевался на голову. И вот он появляется именно в таком нормальном, классическом, горшковидном виде к началу 13 века и немедленно фиксируется в изобразительных памятниках, а именно на знаменитой Энеиде Хайнриха фон Фельдке. Там их очень много изображено, картинки я пришлю несколько штук. Кстати говоря, знаменитый шлем из Александра Невского, Эйзенштейна, там, где у него была такая рука сверху, это именно оттуда, из Энеиды.
Прикольно.
Вот. Очень хорошая нашлепная фигура, я считаю.
Причём... А рука из «Властелина колец».
Тогда его еще даже и не думали писать. Я думаю, что это очень удобная нашлепная фигура, потому что же можно было сделать сменный набор пальцев там. Так, 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 так.
Дули крутить.
Там, так. По-всякому можно было, в зависимости от настроения. Ну и, конечно, такой большой шлем, который в самом деле размеров не маленьких, сразу стал полем украшения, потому что его, в силу того, что он здоровый, можно было, например, раскрасить по-интересному.
Мы видели под Римом, там были покрашены красиво.
Да, 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 можно было красиво раскрасить, вот, например. Изначально, опять же, это было вот тупое совершенно, как я описал, совмещение усечённо-цилиндроконического этого самого шлема сверху, усечённо-конического шлема и маски. Угу. Натурально, как шлем вратаря получался. Затылок при этом был полностью открыт и оставлен на долю кольчуги. Естественно, уже в начале 13 века к нему стали приделывать маленький сзади такой козырёчек на затыльник. Ну и потом этот козырёчек опускался все ниже, 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 и в конце концов и маска, и козырёк достигли плеч. Угу. Но это, конечно, уже было в более позднее время, мы сейчас о нём не будем говорить. Как только появляются более тяжелые шлемы, вот в том числе и с полными масками, с более серьезными разными наносниками, в то же время, буквально вот десятилетие в десятилетие, миндалевидный щит сверху отрезают, и он превращается в высокий треугольный щит. То есть это, он выглядит точно так же, как миндалевидный щит, только со срезанной верхней полукруглой частью. Просто потому, что при серьезной защите головы, которая формируется из кольчужного капюшона и глухого шлема, вот эта верхняя полукруглая деталь просто не нужна. Более того, она еще и мешать может. Тут наоборот, тебе, когда маска на лице, нужен максимальный обзор. Он и так-то небогатый, прямо скажем. Угу. В силу того, что маска на лице – это не наносник, это гораздо хуже. Из нее очень плохо видно. Тут у вас еще ко всему прочему еще какая-то полукруглая деталь на щите. Нет, отставить. Ее срезают. Треугольные щиты появляются, в общем, довольно рано, и мы наблюдаем, например, замечательную миниатюру, которая представляет нам родоначальника династии Плантагенетов, будущих английских королей Жофруа Плантагенета, графа Анжуйского. Вот он стоит во всей красе как раз с треугольным щитом. Там на нем плантагенетовский герб, три золотых леопарда на червлёном поле. Он, правда, конечно, одет по гражданке, у него сверху непонятно, шлем или просто фригийский колпак одет, то есть именно гражданский, шапка, или это в самом деле шлем. Но щит такой вот явлен, он есть, и они начинают появляться все чаще и чаще и чаще. То есть мы видим, как напрямую это коррелирует с развитием боевого наголовья. При этом же, вот примерно в это же время, то есть конец 12 века, даже если быть совсем уж точно, вторая половина 12 века, к концу это приобретает широкий размах, начинают формироваться полные кольчужные чулки, то есть которые уже не гетры, которые то на двух ногах, то на одной, как в конце 11-го, начале 12 века, а которые закрывают ноги целиком.
И ступню уже.
Вместе со ступней, именно так. И поднимаются они вплоть до конца бедра, видимо. По крайней мере, уж точно выше колена. Они в основном двух типов. Это именно чулок, то есть полная кольчужная труба, понятно, расширяющаяся вверх, куда можно вставить ногу. Или это нечто, закрывающее ногу только спереди, сзади со шнуровкой. Или с застежкой на ремни, трудно сказать. Угу. Потому что кольчужный чулок у нас не сохранился целиком. Они есть, но они более поздние. Они уже от 15 века. Так вот, это оказался очень серьезный шаг. Как минимум, появление полного кольчужного чулка очень быстро привело к исчезновению, ну, по крайней мере, из широкого обихода длинного треугольного щита. Щит остался треугольным, но укоротился. Просто потому что ноги так надежно уже не нужно было закрывать, потому что на них было железо. Раньше такого не было. И вот кольчужный чулок. Я обещал о нем сказать. Кольчужный чулок в полном своем исполнении. Как бы ты здорово ни выделывал кольчугу, весит очень много. То есть вроде бы говорить там не о чем. Кольчуга весит где-то, ну, на меня полная кольчуга длиннорукавная, если её грамотно сделать, будет весить килограмм 12-13. Ну, ерунда вроде бы. Но вообще-то у человека бедро – это, наверное, самая толстая часть, кроме спины. Если померить вокруг, у меня вот там 71 сантиметр поверхность бедра. Понятно, что рыцари были…
Окружность.
Да, окружность бедра, да. Рыцари были потащее. Но все равно это много. Если это развернуть кольчужное полотно, получится будьте нате, прямо скажем. И кольчужный чулок весом, например, 4 кило.
Один.
Один, да. Если он длинный, конечно, полный, с кольчужной стопой. И без шнуровки сзади, а целиком закрывающий, самый прогрессивный. Это нормально. А два кольчужных чулка – это 8 кило. А вы представляете, как их носить? То есть, если… Ну, 4 кило может заткнул. 3. Хорошо, давайте 3 кило. Это мало, но в самом деле давайте так представим себе. 3 кило. Если у вас короткая гетра, она сама будет держаться просто на естественном расширении икры. Если вы надеваете его выше колена, бедро у вас, наоборот, вниз сужается.
Да.
Оно будет съезжать. И носить его будет просто невозможно. Нужны подвязки, как у нормального чулочка.
Да.
И тут, конечно, на помощь пришел гражданский костюм, потому что с 11 века. Вся знать ходит только в чулках по гражданке, никаких штанов. Штаны – это признак крестьянина, тот, который копается в земле. То есть тот, кому эти штаны нужно закатать, если что. Чулок – это значит, что человек не копается в земле, ему ничего закатывать не нужно. Он всадник, он ездит на коне. Эту моду почти без сомнений почерпнули через Византию, а византийцы ее почерпнули в свое время у гуннов. Потому что гунны, как народ всадников, который просто жил на коне, он там не часто бывал, а просто жил. Они догадались, что вот эти вот нижние штаны, которые делали в виде шорт, то есть ничуть ниже колен, и вот сверху одеть гетры, которые будут доходить до конца бедра, до самого верха, сформируют на шлюсе, то есть в том месте, которое прилегает к седлу внутренней поверхности бедра, двойной слой ткани или там кожи. То есть ты постоянно, ощущая трение о седло, не получишь травмы. То есть, кто не знает, а кто ездил на лошади, меня сразу поймет, протереть себе, извините, жопу об седло – это дело полчаса с непривычки. Или если окажется неудачно какое-то седло. То есть, постоянное трение, вот это маленькое, вроде бы оно ничего, но вот, вот полчаса, и это просто кожи нет, мясо наружу торчит.
Достаточно.
Да. Это я сам видел на себе. То есть чуть-чуть неудачное седло – это финиш вообще, наказание хуже не придумаешь. Час тренировки, ну там полчаса разминка-заминка, и все, ты снимаешь штаны, у тебя тут просто кровь наружу. Поэтому для всадника защита внутренней поверхности бедра – это важно. И вот эта вот пара, которая называется по-французски «bré pas de chausse», то есть «bré» – браки, то есть штанишки, и «chausse» – чулки, делается яркой, такой меткой, всаднической, рыцарской культуры. Соответственно, кольчужные чулки стали носить точно так же. Ну, не точно так же, извините, а похоже. Потому что обычный чулок чаще всего подвязывался к самим нижним штанам, то есть к бре. Как правило, это был полный аналог наших трусов, льняные, из тонкой ткани. И вот в верхней части пришивались шнурки, которые просто пропускались через два обмётных отверстия, петли на чулках, и просто сверху завязывались. Когда мы смотрим на несколько фривольные миниатюры средневековых хроник, книг и прочее, мы видим процесс этого одевания. Но теперь нам археология дала еще один способ надевания гражданских чулок – на поясе. Ну, натурально, как наши модницы, чулки на поясе носят. Это довольно широкий простёганный элемент одежды, который одевался на талию, и вот к нему-то уже подшнуровывались чулки. Даже суконный чулок, а европейцы носили только суконные чулки, даже в Испании. Сейчас там массово вскрывают гробницы знати местной, просто массово, и там же интересно посмотреть, что внутри.
Чё это вы тут?
Да, кстати, и в Италии тоже. Вот чулки все, за исключением, конечно, прикольных шелковых, все суконные. А суконный чулок кое-что весит. И если его носить просто на поясе, на тонком, он вам натрёт талию очень быстро. А вот такой широкий матерчатый пояс, он как раз хорошо распределит вес на всей талии, будет удобно. И вот на такое-то, судя по всему, и стали вешать кольчужные чулки, разгрузив на талию. Правда, конечно, тут нужно сказать, что это требует, во-первых, очень грамотного подвеса, чтобы вот прямо все было выверено до миллиметра, потому что если неправильно подвязать чулок, вот я однажды ходил в кольчужных чулках, производство командира клуба княжеской дружины Петра Васина. Петр Саныч, привет. Ну, просто за 2 часа хождения на каком-то показательном выступлении. Мы там ничего особенного не делали. Пошел направо, пошел налево, подрался с этим, постоял. Это же не война. Блин, я так себе натер талию этими чулками. Причем не просто натер, а они мне стали этот пояс оттягивать вниз. Там какое-то было полное прекращение кровообращения в нижних конечностях, просто было больно очень, так неудобно. Я представляю себе, что если бы на войне такое произошло, ну все, это человек, который полностью потерял боевую ценность. Поэтому кольчужный чулок с его правильным подвесом, это было кардинально важно. Вот да, но оно позволило в конце концов прийти к классическому рыцарскому тарчу, то есть к короткому треугольному щиту, который мы все представляем себе, имея в виду нормального рыцаря. То есть обычно это консервная банка с маленьким треугольным щитом. Сразу забегая вперед, скажу, что консервные банки и треугольного это щита уже не носили, им было не нужно. Вот. Но тем не менее, это последствия ношения кольчужного чулка. Под кольчужные чулки точно так же могли одевать обычные суконные чулки, могли одевать стёганые чулки. Специальные. Вот это та самая проблема, о которой мы говорили, проблема поддоспешной одежды. Оно не вполне понятно, как было, потому что мы не имеем материальных источников. Они появляются уже на позднее средневековье, когда мы просто знаем в Мюнхене, в Баварском национальном музее, там хранится пара стёганых поддоспешных чулок. Но они поздние, 15 век уже. Ну, с другой стороны, кто сказал, что какой-то аналогии не могло быть и в раннее средневековье, в классическое средневековье. К середине 13 века, в общем, эта паноплия формируется полностью. Там, конечно, есть некоторые добавления. Например, пехота массово, и, кстати говоря, конница массово получает шлемы с полями, эти вот шапель де фер. Они, в общем, известны раньше, они появляются массово в начале 13 века, к середине 13 века делаются общепринятым атрибутом, наносника нет, но зато есть нависающие поля, которые очень хорошо парируют любые поперечные удары. Кроме того, этими полями замечательно можно защищаться от стрел. Сам пробовал, когда человек так 20 лучников стреляют, они стреляют обычно навесиком, нужно просто сделать вот так вот. Наклонить голову.
Динь-динь-динь.
Все стрелы попадают в поля, звенят весело. Отзвенели, ты можешь так. Никто больше не палит. Очень удобный шлем. Это паноплия вот уже в хорошем, по-настоящему реалистическом виде представлена на знаменитой Библии королей, которая больше известна как Библия крестоносца на Западе. У нас она больше известна как Библия Мациевского, а по-настоящему является Библией короля Людовика IX, Людовика Святого, которая была произведена в 40-е и 50-е годы 13 века по его личному заказу. Библия королей называется, потому что, ну понятно, заказал ее Людовик IX, потом она оказалась в руках кардинала, польского кардинала Мациевского, собственно, почему Библия Мациевского, а он ее в 1609 году подарил персидскому шаху Аббазу Великому. Вот поэтому она вот у лучших людей успела побывать, потом ее выкупили англичане, и потом у английского коллекционера ее купили американцы. Сейчас она находится в библиотеке Перпойнта Моргана в Нью-Йорке. Шах Аббас, которому очень понравились миниатюры, а они просто шикарные, то есть такого в 13 веке больше, наверное, нигде вообще не изображено. То есть видно, что за каждую миниатюру платили золотом лично из королевской казны. Шах Аббас все это приказал себе перевести на арабский, на персидский. Там поэтому подсрочник персидский имеется.
Неплохо.
Это картинок там очень много. И что важно, там 21 миниатюра полноразмерная на всю страницу изображает баталии. где во всех подробностях изображено вооружение. В частности, я вот говорю, что это снимание этого Хауберга, там дяденька снимает Хауберг, наклонившись там вниз, его как бы стряхивает себя, и уже наполовину слез. Кстати говоря, видно, что у него снизу нет никакой стёганой одежды, там просто зеленая рубашка одета красивая, с красным подкладом. Что происходит еще важного? В конце 12-го, в начале 13 века к длинному рукаву кольчуги начинают приплетать рукавицы. Точно так же, как капюшон, приплетаются рукавицы. Потом рукавицы превращаются в перчатки с раздельными пальцами. То есть появляется защит кисти. Из чего потом вообще рождается манера пешего доспешного фехтования, регулярного. Потому что с открытой кистью подставлять меч под оружие довольно опасно. А тут уже это можно просто потому, что есть защита кисти, пальцы не отрубят. А заточенным мечом голые пальцы просто так.
Тынь! Как морковки.
Да. Причем сначала было очень интересно, потому что появились такие вот прямоугольные языки, которые закрывали часть кисти. И только потом догадались закрыть пальцы. Это продолжалось вот столетия. У римлян не было защиты пальцев, ни у кого не было защиты пальцев до тех пор, пока рыцари, как подвижные крепости, не озаботились своей, наконец, уже полной защитой. Это вот к началу 13 века состоялось. Кстати говоря, в Библии Мациевского отличные картинки, со всеми подробностями нарисованы, где видно, что на ладошке, понятно, она матерчатая, чтобы можно было за оружие хвататься, есть разрез так, чтобы можно было руку вытащить из перчатки, так, что она повиснет на рукаве. Чуть позже, во второй половине 13 века, в массово появляются раздельные перчатки для рукавицы, которые просто надевались, как обычные гражданские. Сначала, опять же, вот эта всадническая среда породила приплетенные рукавицы, чтобы не нужно было там думать, куда там себе за пояс, там за шиворот куда-нибудь положить.
Ну да.
И, что интересно, Библия Мациевского нам демонстрирует как раз то, о чем я говорил с самого начала – массовое использование стёганого доспеха. Их очень много. Пехота очень часто изображена именно в стёганом доспехе. Это прям по изображению видно – дьявольски толстые куртки, как правило, белого цвета, они иногда дополняются набедренниками такими же стёганными. То есть вот это та пехота, которая встретила закат крестовых походов, 8-9 крестового похода. И, видимо, это именно та пехота, которая стала выходить как сила, которая уже хоть что-то пыталась решить вообще на поле боя в самой средневековой Европе. Да, естественно, пехота активно участвовала и в крестовых походах, потому что был единственный вообще способ закрыть лошадей от постоянного лучного обстрела. Это поставить кучу пехотинцев с большими щитами, просто как подвижная стена, за которых можно было заехать и спрятаться. Просто отдохнуть так, чтобы лошадей не постреляли. Потом выехать и атаковать снова. Очень интересная в Библии Мациевского фигура Голиафа, потому что какая же Библия без Голиафа? Должен быть Голиаф и точка. Голиаф изображен в железной шляпе, клёпанные конструкции, очень характерные для середины 13 века, длиннорукавные кольчуги с большим щитом, стёганными набедренниками и латными нагольниками одностворчатыми, которые закрывают голень только спереди и с боков. Простой трапециевидной формы. Это вот первый латный нагольник, который вообще попадает в изобразительные источники. Можно сказать, что это, наверное, первый изображенный элемент вообще европейского латного доспеха, который вот-вот скоро, буквально через 50 лет, прекратит век кольчуги и начнет век пластинчатого доспеха. Это вот оно. Тогда как раз начинается первая такая условно промышленная революция, еще средневековая, по крайней мере, в металлургии, с применением водяного молота, что сразу находит отражение в ИЗО.
Ну, Голиаф фактически опережал время.
Да, он там самый лучший. Самый лучший. Вот там вместо тяжелых, требующих очень серьезного подхода, не самых удобных кольчужных чулок, вот натурально у него стёганые набедренники и латные наголенники. Да, при том, что шлем с полями, видно, что он спустился для пешего боя. Во всем остальном это нормальный рыцарь. При этом в крестовых походах, помимо доспеха, появилась, конечно, важная деталь, которая, скорее всего, имеет, конечно, корень в Святой Земле. Это надоспешная одежда, надоспешное сюрко, то есть сюркот, верхняя котта, верхняя рубаха, то есть то, что одевали поверх доспеха. Эти парни, скорее всего, подсмотрели данную манеру у своих арабских сельджукских оппонентов. Потому что эти люди, которые вынуждены воевать в условиях очень жаркого климата, иногда климата, который имеет уже конкретную угрозу здоровью, если ты в доспехах находишься, то даже если без доспеха, в майке при плюс 40 можно того, а уж в доспехах так точно. Это одевание некой легкой материи поверх кольчуги. Причем на Востоке это было очень хорошо известно, и более того, появилась кольчуга, так называемый казакин, когда кольчуга разрезалась посерединке, так чтобы можно было одеть как курточку, и зашивалась между двух слоев шелковой ткани. Просто чтобы металл не нагревался под солнцем. Ну а шелк он хорошо пропускает воздух и при этом не дает накалиться самому железу. Появляется данная деталь, видимо, после второго крестового похода, уж к третьему, то есть к исходу 12 века точно. Помимо того, что оно, да, предохраняло от жары, судя по всему, массово их стали в первую очередь использовать ордена, которые постоянно находились на той стороне Средиземного моря, потом эта мода пришла и в Европу. Стали применяться в качестве очень удобного геральдического поля. То есть если есть накидка поверх доспехов, которая выглядела точно так же, как обычный светский костюм, только, как правило, без рукавов, они, конечно, были с рукавами, но чаще всего это была просто вот жилетка длиннополая, только на нее же можно нашить что угодно, вышить что угодно, выткать что угодно, и геральдическая котта делается обычным атрибутом вообще европейского рыцарства. Судя по всему, это влияние как раз восточных условий, которые просто на европейской почве оказались крайне удобны. Соответственно, если мы видим рыцаря-тамплиера с красным крестом на груди, так это красный крест на груди, он именно на сюрко сделан. Конечно, есть еще плащ, но я уверен, что именно на войну, конечно, в плащах-то не ходили, потому что это очень неудобно. Скорее всего, может быть, только высшее руководство какое-то, которое само не имело в виду боевого столкновения, но, видимо, могло быть в плаще, а все остальные, конечно, плащ перед боем, я уверен, железно совершенно снимали. Потому что за него же можно потянуть, и ты с лошади с радостным лязганьем сверзишься. Кстати, по этому поводу очень смешно читать Джорджа Мартина, у которого написано, что все воюют в плащах, там, в кого не посмотришь, что там был такой плащ, у этого секой плащ, господи.
Меховой плащ.
Меховой плащ, как же так, это же просто очень неловко, это же мешает дьявольски. Ну и в конце концов, теперь же на оружие нужно посмотреть, потому что доспех мы более-менее себе представили, а оружие вначале, конечно, представляло из себя в первую очередь старый добрый каролинский меч, ничего особенного, конечно, в его позднем издании, но если мы вспомним, что аж Андрей Юрьевич Боголюбский в 1176 году, когда погиб, у него украли его личный меч, который когда-то принадлежал князю Борису, то есть 10 века, то есть каролинский меч, то есть это был натурально прадедов меч, который находился у него в пользовании. Я уверен, что крестоносцы этим пользовались вообще широчайшим образом, потому что, во-первых, далеко не у всех хватало денег на новое модное, а этот каролинский меч, то он, между прочим, рубит точно так же, потому что заточенная полоса более-менее качественной стали. И что характерно, манера разделки навершия, это вот классическая каролинская, с тремя или пятью выступами на навершии, она доживает до середины 13 века местами. Она, конечно, уже совсем другая, но просто видно, откуда эволюция растет. Вот именно оттуда. Но в это же время появляется, да, оно появилось еще в эпоху каролинского меча, но развивается оно в конце 11-12 веке. Это навершие, которое Ивар Токшот в своей типологии называл бразильским орехом. То есть если посмотреть по плоскости, в две стороны выпуклая фигура, как бразильский орех, иногда с загнутыми кончиками. Что важно, данный бразильский орех имеет очень конкретные функциональные значения. Помимо того, что он выглядит немножко не так, как каролинское навершие, он раскрепощает руку на рукояти, потому что каролинское навершие, как правило, прямое, а значит, болтать кистью будет крайне неудобно, потому что планку навершия придется запускать или под кисть с одной стороны, или над кистью с другой стороны. Угу. То есть, если ты будешь действовать, ты будешь действовать прямой рукой. Это крайне удобно, если ты имеешь в виду просто как мясник рубить. Потому что как раз хорошо кисть зафиксирована. Зафиксированная кисть – это большая жесткость, то есть можно так врезать. Это вам любой боксер скажет, что как раз при ударе кисть не нужно, чтобы болталась. Я как фехтовальщик скажу, если ты имеешь в виду рубать по твердой цели, то да, не нужно вот так, чтобы кисть болталась, можно повредить себе эту самую кисть, если ты не бьешь с коня. А вот как только ты бьешь с коня, имеется в виду, что ты должен выпустить кисть так, чтобы клинок встал в одну линию с предплечьем. К тому же можно потом на себя еще потянуть. Это, конечно, не так здорово, как саблей, но все-таки уже можно. Плюс, если ты можешь опустить меч свободно совершенно, без помехи, а полукруглое внизу наверх дает эту полную свободу, ты можешь нанести эффективный укол. Опять же, клинок встает в одну линию с предплечьем и даже не совершая движение рукой, просто по ходу коня дав шпоры, можно как копьё этот меч воткнуть.
Ловко.
И как раз у нас рукоять встает в одну проекцию, в одну линию с предплечьем, угу. И получается максимально жесткий упор. Понятно, что упор происходит в гарду, но мы имеем зафиксированную руку. И тут же мы видим, как массово начинают появляться довольно редкие в каролинскую эпоху мечи с клиновидным острием. И именно для нанесения укола. Это значит, что, во-первых, появилась цель для этого клиновидного острия. Все чаще стала появляться кольчуга, ей нужно пропарывать, потому что в голову человека можно ткнуть вообще спокойно и полукруглым каролинским острием. Даже карандашом можно ткнуть. А мечом по кольчуге все-таки лучше работать с клиновидным выраженным острием. Вот это то, что мы видим на классических мечах, вот это из Германии, вот это 13-го, это вообще 13 века меч, он, видишь, как раз имеет под каролинское навершие. И вот это навершие классическое, которое появляется, правда, оно не в виде бразильского ореха, а трехрогое сверху, тоже, кстати говоря, из каролинских времен происходит. Это классический рыцарский меч, рассчитанный в первую очередь на кавалерийский бой. И мы видим, как с выраженным острием меч приобретает более узкий дол. То есть каролинский дол широкий, он иногда на 2/3 клинка, плоскости клинка, конечно. А тут треть клинка или даже 25% клинка. Узкий очень дол. И пропадает в это время полностью варка клейм сталью. То есть домаскированные клейма исчезают. Они исчезают по одной простой причине, потому что все реже начинает использоваться вообще дамасская сталь для производства клинка. Потому что регулярное использование приличной руды делало возможно выковывать хорошую качественную сталь без сварки ее из разнотипных сортов. И поэтому вот все мечи, которые мы видим уже с 12 века, это в основном мечи, ну в самом страшном случае, просто с наваренными лезвиями, без домаскированных сердечников. Как правило, это уже начинает все чаще появляться монолитный меч. Ну а раз монолитный меч, вот мы помним, зачем появилась варка клейма сталью в даже еще предкаролинское и каролинское время. Это было удостоверение, что кузнец владеет техникой дамасской сварки. Он может варить сталь железом. Чтобы не проверять качество самого меча, что можно было посмотреть, он смог нормально варить клеймо. Если смог, так он может это делать. Он владеет этим приемом. Значит, этому оружию уже можно доверять. А теперь этого не нужно. И поэтому клейма, если есть, это всегда инкрустация. То есть пропиленные канавки в форме тех или иных букв или символов, куда забита проволока из драгоценного или цветного металла. Вот, кстати говоря, там видно. Вот какая-то молитва написана. Вот, ну и, конечно, знаменитый вот этот меч из аукциона Герман Хисторика, точно такой же. 12 века. Ну и, конечно, куда деваться без меча святого Маврикия.
Да.
Вот, пожалуйста, из Реал Армерия в Турине меч святого Маврикия. Вот, судя по всему, меч несколько более поздний, вообще начало 13 века, чехол – это 14 век, причем конец 14 века, вот, но сам меч, да, это крестовые походы, возможно, ровесник 4-го крестового похода. Ну и, конечно, как же так, у испанцев есть, у австрийцев нет? Конечно, есть, у австрийцев тоже есть меч Святого Маврикия.
А чем он им так мил-то хоть бы узнать?
Так это же святой воин. Странно, что нет меча Георгия Победоносца.
Да.
А вот Маврикий есть. Конечно, ножны тоже более поздний, а сам меч – это 12 век.
Красивый.
Да.
Зарубить бы кого.
Да, да. Даже, возможно, и конец 11 века, более того. Вот, видимо, это классическое, это позднее кавалерийское, то, что называлось в римское время спата. Уже не гладиус, потому что всё-таки кавалерийский меч по сравнению с этой красотой можно было бы назвать гладиусом, это всё-таки спата. Кстати, очень тяжелый, где-то около 1100-1200 грамм, при том, что у него, так, извините, общая длина 110 сантиметров.
Большое.
Да. Да, это одноручный меч, которым нужно было, не нагибаясь в седле, достать до врага, поэтому он длинный. У него довольно специфическая балансировка, при том, что он не тяжелый, из-за длинного клинка баланс смещен здорово вперед. То есть удар, именно удар, получается зверский совершенно, несмотря на то, что, в общем, казалось бы, вес никакой. Да, но зверский-то, в каком смысле зверский? Если мы сравним это с мечом, нормальным мечом, это риттершвертом или райтшвертом, то есть мечом рыцаря 15 века, это вообще не меч, потому что там нормальный полуторуручный меч, там 1,5 килограмма, и еще и двумя руками держится. Или если это одноручный меч, так это такое шило, точнее даже шампур трехгранного сечения, то есть это что-то из другой эпохи, оно чрезмерное для уничтожения человека, оно нужно для того, чтобы проникнуть за очень мощную броню и уже потом уничтожить человека. А это, вот видишь, о чем я говорил-то, антропоморфная такая вот гуманистическая, это вот ранняя война.
В где... тренировочных штанах рубиться, да?
Да, 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 да. Вот, пожалуйста, и новый тип гарды, который появляется в это время. Она, опять же, известна была уже и в каролинское время, но теперь она распространяется широко. Это изогнутая вперед гарда.
Угу.
То есть перекрестие, которое является не прямой планкой, а изгибается вперед. Опять же, для того, чтобы раскрепостить кисть. Чтобы человек мог совершать любые эволюции, какие ему надо, в силу того, что он полностью ограничен маневром в седле. То есть он не может, как викинг, на пешком со щитом напрыгнуть вперед, отпрыгнуть назад, уйти в бок. Ему нужно совершать абсолютно любые движения, чтобы ему ничего не мешало. Поэтому нужно вот именно такой тип эфеса, который позволяет делать все, что угодно клинком. Кстати говоря, именно из этих клинков рождается европейское фехтование. Хотя, казалось бы, рыцарь к фехтованию не имеет никакого отношения вообще. Более того, если мы говорим про там, 13 век, когда вообще появляется слово «фехтер» немецкое, то есть фехтовальщик.
Угу.
Слово «фехтер» – это синоним, слово «алкоголик» – дегенерат, забияка, хулиган, асоциальная личность.
Да.
Это попозже, конечно.
Социопат.
Это да, опасный мизантроп. Потому что рыцарь – это приличный человек, он если использует оружие, то в доспехах и против врага, а в доспехах и против врага это будет, скорее всего, на лошади, и фехтовать ему вообще не нужно.
Угу.
А вот эта вот идея идиотская, что нужно тренироваться с оружием – это это же опасный человек, это потому что он придумал тыкать этой штукой в человека без доспеха. Это где? В городе? На улице же? Ради поножовщины, может быть, арестовать. Вот. То есть, когда мы рассматриваем эти вот свободные искусства, которые обязательны были для рыцаря,
угу.
Там найдем все, что угодно. Пение, плавание, игра в шахматы, но не найдем фехтование. В это время, конечно. Позже пришлось, потому что начинает появляться традиция поединка, в том числе и дуэли через некоторое время, а тут, извините, приходилось соответствовать. Тут и как раз фехтовальные братства вовремя подоспели с уже готовой теорией именно классического фехтования. Вот. А возможным это стало, повторюсь, из-за появления настоящего рыцарского меча, который полностью раскрепощает кисть.
Угу.
Вот к 13 веку появляется еще более простое навершие, а вот ты обрати внимание, как это оружие упрощается. Во-первых, цельный стальной клинок. Во-вторых, как бы ты его ни украшал, это уже не составные из многих частей, там, трехчастная гарда кавалерийского меча, двухчастная полая наверши, это же просто обычные куски стали. Да, они тоже бывали полые, причем чаще всего они полые, спаянные из двух частей, если мы говорим о навершиях. Но они простейшие. То есть, да, их могли сверху там золотом, какие-то там инкрустации сделать, все что угодно.
Обвалять в бриллиантах.
Да, если мы посмотрим на королевские предметы вооружения, графские, герцогские, они бывают невероятно украшены. Да вплоть до того, что там делали из горного хрусталя наверши. Вот так вот. Да, так вот, появляется дисковое навершие. Это просто самое элементарное. Это просто диск. Он точно так же раскрепощает руку, как вот эти все сложные изогнутые навершия, которых я показывал. Просто в силу того, что диск, он имеет форму круга. Все, ничего придумывать не надо. Это из меч из коллекции музея Метрополитен. Кстати, он очень небольшой. Он общей длиной 756 мм всего лишь. То есть он такой ножичек.
Кто-то маленький был.
Да? Ну, это не обязательно маленький, это возможно, имел вероятность не боевой меч, а гражданский костюмный меч. То есть то, что потом стало называться рапирой. То есть рапира, она совершенно явно происходит от слова роба, то есть одежда, то есть меч при костюме. При костюме таскать эту 110-120 сантиметров железку никакого удовольствия. Ты будешь на всех задевать, она тяжелая, будет пояс оттягивать.
Колесик надо. Колесик.
Колесик сзади.
Да.
Нет, лучше не колесик, лучше пажа, чтобы тащил за тобой, если нужно кого-то будет обслужить.
Тоже да.
Вот. А с собой такой пистолет легкий. Кстати, вес его замечательный. 850 грамм.
Вот таз. Я как-то все время пребывал в убеждении, что это некоторым образом лом, что если не разрубишь, хоть кости поломать.
Нет, это, скорее всего, это гражданское оружие, которое не имеет места быть на поле боя. Хотя, если мы вспомним о том, что от начала 13 века крестоносцы же ездили все еще активно в Святую Землю, где они постоянно имели дело с легко вооруженной конницей, которая не носила массы доспехов. А значит, это гражданское оружие немедленно превращалось в боевое, потому что какая разница, чем рубить голову человека. Более того, легким оружием это куда сподручнее, потому что оно скоростнее, быстрее и лучше для таких целей.
Ну, как сабля.
Да. Вот еще один вариант, это еще более поздний, это уже у нас середина 13 века. Кстати говоря, нечто похожее найдено в гробнице, которую я упоминал, Фернандо де Седра, испанской, в 70-е годы, для 70-х годов 13 века. Какая тут разница между тем, что мы видели раньше? Слегка удлинённая рукоять,
да,
пропорционально чисто.
Да, да.
То есть у нас кисть не просто раскрепощается, делается, возможно, самый банальный фехтовальный, даже не фехтовальный, а рубочный маневр, когда рукоять проскальзывает по длине, рука упирается в навершие, таким образом, там, ну, хотя там на 2-3 сантиметра удлиняется фактическая маховая длина.
Угу.
А кроме этого, внезапно оказалось, что если у нас такая рукоять, к ней можно присоединить при ударе вторую руку. То есть пытались-то и раньше. Мы даже в сагах знаем, что он взял меч двумя руками и со всех сил шваркнул. Ну, это же приходилось.
Забросил щит за спину, да, и начал рубить с двух рук.
Значит, приходилось брать, да, меч двумя руками, кулак в кулак.
Неудобно.
Очень, да, неудобно. А самое главное, не очень понятно, зачем. Так сильно удар не увеличишь. Усилие удара здорово не увеличишь. А вот если у нас есть все-таки рычажок, вот тут совсем другое дело. Просто за счет движения рычага, как мы понимаем из элементарной физики, усилие на клинке будет куда заметнее. А уже к середине 13 века мы видим прекрасные статуи Наумбургского собора, которые как раз примерно в это время были изготовлены. И там есть на одном из капителей изображение ареста Христа в Гефсиманском саду. И там, как мы помним, апостол Петр отрезал ухо одному из тех, кто пришел арестовывать Христа. Ну, там апостол Петр отрезает ухо вот примерно таким мечом, только с рукоятью, где-то на навершие длиннее. То есть он держит двумя руками вот, ну, такой вот.
Ухо дело серьезное.
Я вот понимаю, что вот так он ему отрезал ухо, и дальше где-то меч становится в районе лопатки.
Хорошо, не задница.
Да, 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 да. То есть это вот удержание меча двумя руками, это как раз вот где-то со специальным инструментом для этого. Это где-то вот 50-е, возможно, чуть раньше, года 13 века, и на постоянной основе, вот уже в Линкольн-Ширском соборе, мы видим, прошу прощения, в Линкольн-Ширской псалтыре на маргинале, то есть это узорчики на полях. Мы видим миниатюру, где таком на веточке дерева стоит рыцарь в глубоком рыцарском горшковидном шлеме и держит очень длинный меч двумя руками, это же настоящий меч в полторы руки, он же меч-бастард, он же большой меч, он же меч войны. Это, собственно, то, что опять же повлечет за собой неимоверное усиление доспеха, потому что вот такой-то меч, он уже для кольчуги страшен. Даже не разрубив кольчугу, он поломает под ней ребра. И вот под нее-то придется одевать стёганую подуху обязательно. А сверху неплохо бы одеть что-то еще, что защитит человека. И если пластинчатые доспехи в описываемое время они есть, более того, они находятся археологически. Кстати говоря, учитывая, что мы говорим о Святой Земле, они есть именно там. Их там находят, кстати говоря, недавно нашли куски пластинчатого доспеха, и вместе с ним часть забрала горшковидного шлема 13 века. Очень интересная находка. Есть они и во Франции, например, при раскопке одной, если не ошибаюсь, в Лимузене, ну не буду врать, короче говоря, в центральной Франции нашли знатную усадьбу, раскопали, и там нашли массу фрагментов пластинчатого доспеха. Более того, есть пластинчатый доспех вообще антикварной сохранности, уникальный в Испании. Жилетка из таких вот очень красивых полукруглых чешуй, сильно напоминающих римскую лорику хамата. Но сквамата, прошу прощения, хамата – это кольчуга, сквамата с куда большим размером пластины. Это настоящая средневековая вещь с застежкой на одном боку, потому что все остальное полностью закрыто чешуйчатым набором. Эти вещи появляются, они немедленно появляются на изобразительном материале, их много, но это вот сотая часть от того, что вообще есть, и все остальное – это кольчуга. Почему было так? Потому что пластину в то время вручную было неимоверно сложно обработать так, чтобы у неё не было включений шлака, чтобы она имела среднее гарантированное качество. Очень неприятно ощущать себя в защитном снаряжении, которая вот в этом месте не проковыривается напильником, а рядом протыкается гвоздем. И ты не знаешь, в каком именно месте это произойдет. Очень это неприятные могли быть ощущения. Поэтому, конечно, пластинчатый доспех требовал выделки листового металла такого же качества, какой шел на шлем. Но шлем-то все-таки только всего лишь один предмет. А сколько этого металла уйдет на пластинчатый доспех? Если учесть, что каждая пластинка друг друга перекрывает, плюс их же нужно вырезать из общего листа, а все остальное это пойдет в отход. Ну, конечно, перековать можно и так далее, но все равно это какой расход? Это денег стоит, при том, что каждая пластина, а точнее говоря, заготовка, общий лист, должен быть гарантированно сделан так, чтобы он был как шлем качественный. А это значит, что эта пластинчатая броня стоила неимоверных денег, и поэтому, конечно, не использовалась часто. Более-менее часто, я уверен, она использовалась, ну как, относительно часто, чаще, чем в Европе, в Византии, просто потому что она была богаче. Там такое могли себе позволить, чаще, чем в Европе. И вот появляется полутораручный меч, который сделал необходимым данную броню, невзирая ни на какие деньги, потому что жизнь дороже. Ну и плюс подоспел водяной молот, который позволил сделать такую броню. И вот отсюда началась гонка вооружений, которая привела в результате к созданию водородной бомбы. Потому что вот оно из этого прямо напрямую и растет. Ну и, конечно, арбалет. Арбалет – важнейшая вещь, потому что ее так прочно забыли со времен античности, прям очень прочно. Но к концу XI века арбалет снова появляется, потому что идея-то абсолютно примитивная. Это что? Это лук, который приделан к ложу, чтобы ты не натягивал лук, держа его на весу, а мог взять на изготовку, просто чтобы прицелиться, потому что кто стрелял из лука, знает, что держать долго тетиву нельзя. У тебя устанет рука, начнет дрожать, ты или спуск сделаешь неправильно, или рука дрогнет, которую лук держит на вытянутой руке. Короче говоря, сплошные сложности. То есть ты должен прицелиться до выстрела, положить стрелу на лук, натянуть и сразу же отпустить. И все, имеешь в виду, что ты уже попадешь туда, куда запланировал. Так это чтобы учиться сколько надо.
Да.
А тут можно натянуть лук, зафиксировать его в замке, так называемый орех, поднять, уперев одну руку, например, в грудь и ложив плечо, и прицелившись, дать выстрел. Удобно.
Очень.
Плюс лук можно сделать мощнее, потому что натягиваешь ты его не одной рукой, а двумя руками. Ну, а потом к 12 веку, начало 13 века придумали стремя у арбалета, так что можно было натягивать его не усилием спины, а усилием спины и ног одновременно, то есть нога опускается вниз, а спина идет вверх.
Пояс, крючок.
Пока можно даже руками так сделать, в любом случае. Разгибание спины и выпрямление ноги даст усилие килограмм в 120, спокойно совершенно у среднего мужика, а 120 килограмм – это, извините, это совсем не 30 килограмм, которые на луке. Ну а потом, да, так называемый геркулесов пояс с крюками, которым зацеплялся тетива арбалета, и опять же выпрямлением спины возводилась дуга. Это оружие немедленно было Папой Римским уже в начале 19 века запрещено для использования против христиан.
Против приличных людей, да.
Вот, христиане, правда, конечно, сказали,
ну, не против всех.
Ну, не против всех, конечно. В Европе его сразу стали использовать, просто незамедлительно стали использовать, арбалет стал популярнейшим оружием. Ну, и мы хорошо знаем, что Ричард Львиное Сердце погиб именно от арбалетной стрелы. В Алексиаде Анна Комнина описывает, что франки используют лук, закрепленный на неком древке, посередине которого выпилена канавка, куда укладывается стрела, короче обычной, но гораздо толще и с очень тяжелым наконечником.
Угу.
То есть это, естественно, описание того самого арбалета. Арбалет стал страшной угрозой. Вот арбалет-то как раз, он мог гарантированно пробить любую кольчугу. И против него в том числе стали развиваться пластинчатые конструкции. Сначала под кольчуги просто немудряще одевали кусок толстой кожи спереди. Потом его стали заменять, например, на кусок стали, который просто поддевали, вот как заслонку печную в фильме «Назад в будущее».
В фильме «За пригоршню долларов» – это оттуда её выпало. Ну,
естественно, да, конечно, но имеется в виду, что
«Назад в будущее». Тебя как зовут? Клинт! Клинт Иствуд.
Откуда ты знаешь? Там у тебя на всём белье написано «Клинт Иствуд». Да. Что-то мы это
отвлеклись.
Отвлеклись. Да, короче говоря, то есть это какие-то паллиативы. То есть я молчу о том, что кольчуги могли напялить две.
Ну, жить захочешь.
Нормальную кольчугу и короткорукавную жилеточку сверху.
Да.
Или стёганую куртку мощную сверху опять же напялить. То есть идея двойного доспеха была совершенно прозрачная. Вот. Но как только появились возможности, их стали делать постоянно нормальные, специально изготовленные. В том числе и против арбалета, конечно же. Вот, ну опять же, вот в этот момент крестовые походы уже прекращаются. Это вся уже внутренняя европейская история. Хотя, конечно, на фронтире продолжали сталкиваться и с турками, и с кем угодно, но факт в том, что крестовые походы к тому времени сошли на нет, как эпохальное явление. Основная заслуга феодальной Европы – это выход на ту сторону Средиземного моря была выполнена именно при помощи этих простых и соразмерных человеку средств, о которых я только что рассказывал. Ну а главным оружием оставалось, конечно, копье. Копье не претерпело серьезных изменений со времен эпохи викингов, ну а что бы там было нового придумать? Это же нож на древке. Кроме того, что оно стало очень простым. Если мы помним, сколько типов я описал, говоря о раннем средневековье, то тут основным типом копья стало или вытянутое треугольное копье, наконечник копья, ну, просто длинный кинжал, условно говоря, на древке. Или ромбовидно вытянутое копье. То есть не треугольник на древке, а ромб на древке. И все производные данных геометрических форм. То есть формы невероятно упростились. Потому что была выбрана самая главная. Самая главная стратегия использования оного оружия. Это кавалерийская атака. Для чего данные формы подходили лучше всего. То есть надолго, очень надолго из Европы пропадает специализированное пехотное оружие, которое бы являлось атрибутом цельного, разработанного комплекса боевых средств, то есть который включает в себя доспех, защиту ног, защиту головы специальную и специальное оружие. Это всегда один комплекс, который, как мы видим, развивается буквально через запятую друг с другом. кавалерийский доспех такого рода, и кавалерийские средства нападения есть, а пехота всегда использовала паллиатив. То есть то же самое, что у господина рыцаря, только плоше, хуже, меньше, дешевле. Соответственно, и копья они использовали точно такие же, если речь шла о пехоте, как и кавалерист, но просто, возможно, худшие выделки.
Угу.
Вот и все. В это время как раз вот прямо с конца XI века начинает использование копья быть именно по-настоящему рыцарским. Вместо этого фехтования на копьях, которое показано еще до ковре из боёв, когда то держит его посохом, хватом и тыкают сверху вниз, или как казаки держат его за центр тяжести и фехтуют им натурально. Копье берется под мышку, четко совершенно. Ноги вставляются в стремена на полную длину, ягодицы упираются в заднюю высокую луку седла, и совершается рыцарская кавалерийская атака. Это самое главное абсолютное оружие всего Средневековья, которое в основном, конечно, представляло угрозу жизни и здоровью для хорошо вооруженного рыцаря. Потому что вот такой удар, конечно, ни одна кольчуга выдержать не могла при удачном попадании.
Угу.
Только щит спасал, буквально только он. Ну а как это все применяли, так сказать, вживую, уже, наверное, будем в следующий раз рассказывать, думая о первом крестовом походе.
Слушал бы, дослушал, Хрим Саныч. Спасибо.
Стараемся.
Ждите следующего выпуска. На сегодня все.